Глава 35. Следом за серебристо-серым БМВ «Контакта» Йона на своем «Вольво» съехал в самый глубокий, нижний гараж Катарина Бергетт и остановил машину возле шероховатой бетонной стены. Они находились возле гигантских раздвижных дверей, гораздо ниже границы ударной волны. До Йоны доходили слухи о секретной следственной тюрьме службы безопасности, но он не знал, что тюрьма расположена здесь. Сопровождающий вышел из машины и теперь ждал Йону возле голубых детонационных ворот. Он протащил удостоверение через считывающее устройство и ввел длинный код. Йона последовал за ним в шлюз. Щелкнул замок в двери гаража. Сопровождающий протащил удостоверение через очередной кардридер и ввел очередной код. Их впустили в кабинет досмотра. Йона сунул свое удостоверение личности в окошечко, и охранник за панцирным стеклом нашел его данные в компьютере. Йона расписался. Потом его радужные оболочки и отпечатки пальцев подверглись биометрическому считыванию. Он положил пиджак, пистолет и ботинки на ленту конвейера. Прошел через сканер, его пропустили через другой шлюз, и, наконец, он поздоровался с женщиной, агентом службы. Ее темно-русые волосы, сплетенные в толстую косу, лежали на плече.
«Я про вас слышала», — сказала она и слегка покраснела.
Женщина дала ему пистолет. Она поглядывала на Йону, пока тот закреплял наплечную кобуру, а потом протянула ему пиджак.
«Спасибо».
«Вы гораздо моложе, чем я думала», — добавила женщина, и ее шея тоже стала пунцовой.
«Вы тоже», — улыбнулся он и обулся.
«Не стоит играть с девичьими чувствами», — предупредила женщина из службы.
По дороге агент объяснила, что они перевезли Софию Стефансон из старого ледяного бассейна в изолированное помещение в машинном отделении. Йон уже прочитал и сравнил все допросы, через которые прошла София Стефансон. Ее свидетельства выглядели вполне связанными. Некоторые отклонения в ответах могли объясняться испугом свидетельницы, ее желанием быть полезной и говорить то, что хотел услышать дознаватель. Самым результативным был, без сомнения, допрос, проведенный Сагой Бауэр. Сага направила свидетельницу через освещенные мгновенно вспыхнувшим светом детали к воспоминанию о коротком диалоге, в котором всплыло имя Рачена. Без этого допроса полиция не узнала бы ничего. Но если Йона не ошибался в том, что убийство длилось гораздо дольше, чем предполагала полиция, это значило, что свидетельница умолчала о множестве подробностей. Убийца сделал два выстрела, быстро подбежал и схватил министра за волосы, поставил его на колени и прижал дуло к одному глазу. «Так обращаются с врагами», — подумал Йона. Если не считать непонятных 10 минут, покушение больше походило на борьбу, чем на расправу. София Стефансон поскользнулась, ударилась затылком о пол и, лежа на полу, услышала короткий диалог с упоминанием Рачена, после чего министр иностранных дел был убит выстрелом в глаз.
«Я думаю», — ответил Йона на незаданный вопрос агента.
«Объяснять не обязательно». Она остановилась перед железной дверью.
Постучала, отперла, сказала Софии, что к ней гость, впустила Йону и заперла за ним дверь. София сидела на сизого цвета диване перед телевизором и смотрела сериал BBC про Холмса и Уотсона. Ни телеантенны, ни провода. Это был DVD-плеер. На столе перед Софией лежали стопки дисков и стояла большая бутыль пепси-колы. Лицо Софии было бледным. Без косметики она казалась ребенком. Напряженное тело, светло-русые волосы собраны в простой хвост. Серые спортивные штаны, белая футболка с блестящим котенком. Руки перевязаны, серые синяки на запястьях. Йона подумал, что девушка еще не вполне свыклась с новыми условиями жизни, но начинает понимать, что ее не собирается ни убивать, ни отпускать. Она постоянно напряжена. Вдруг ее снова начнут мучить.
«Меня зовут Йона Линна», — начал Йона. «Я бывший комиссар и прочитал материалы допросов. Все говорит о том, что вы невиновны, и я понимаю, что вы напуганы, учитывая, как с вами здесь обращались».
«Да»,
— прошептала София и выключила плеер. Йона чуть подождал, прежде чем сесть рядом. Внезапный жест или резкий звук могли вызвать посттравматический страх, который заставит Софию сжаться и замкнуться. Он видел, как девушка вздрогнула, когда агент отпирала дверь. Металлический звук напомнил ей о пусковой скобе и выброшенных пустых гильзах.
«Я не уполномочен отпустить вас», — честно признался он. «Но вы все же можете мне помочь. Вам придется изо всех сил постараться вспомнить то, о чем я буду вас спрашивать».
Он чувствовал, как София пытается раскусить его, чувствовал ее желание справиться с давлением шока. Йона медленно выложил перед ней два фоторобота, составленных по данным ею приметам. На одном рисунке балаклава закрывала лицо преступника так, что видны были только глаза и рот. На другом была попытка реконструировать лицо без маски, но из-за недостатка особых примет лицо казалось скрытым, невидимой балаклавой. Взгляд не цеплялся ни за одну из черт лица. Взгляд был неожиданно спокойным. Рельефный нос, бесцветный рот, челюсти довольно широкие, но подбородок едва намечен. На рисунке у преступника не было ни усов, ни бороды, но, исходя из цвета бровей, он мог оказаться довольно светловолос, с ничем не примечательной стрижкой.
«Пытались сделать подлиннее, но я сказала, не знаю», —
попробовала объяснить София.
«Укоротили, и я сказала, может быть, и не знаю. Сделали тоньше, и я сказала, не знаю. Сделали шире, и я сказала, может быть. В конце концов, мы устали и назвали результатом вот это».
«Выглядит неплохо».
«Может, я так неуверенно говорю из-за того, что меня все время проверяют. В какой-то момент он был черным, как африканец. Я такого не говорила. Но, может, это чтобы докопаться до чего-то еще, кроме цвета глаз и бровей».
«Здешние специалисты знают, как работает память на лица», — кивнул Йона.
«В какой-то момент он был с длинными волосами. Пряди висели вдоль щек».
София наморщила лоб.
«Мне вдруг показалось, что я уже видела его, хотя я знала, что он все время был в этой маске, поэтому я никак не могла видеть его волос».
«Так что вы в таком случае видели?» — спокойно спросил Йона.
«Что?»
«Если это были не волосы».
«Не знаю. Я лежала на полу, и что-то висело у него вдоль щек, вроде полосок ткани».
«Но вы все же не думаете, что это были волосы?»
«Нет. Они были гораздо толще. Может, кожаные».
«Какой длины?»
«Такие».
София показала руками длину до плеч.
«Можете нарисовать их на этом изображении?»
София взяла рисунок, на котором убийца был в маске, и дрожащей рукой нарисовала то, что видела по бокам его головы. Сначала нарисованное выглядело большими перьями, вроде маховых, потом стало напоминать космы волос. Карандаш порвал бумагу.
«Нет, не получается»,
— сказала София и отодвинула рисунок.
«Министр иностранных дел говорил о человеке с двумя лицами».
«Что?»
«Он мог иметь в виду символически», — предположил Йона и взглянул на рисунок.
«В таком случае, разве не у всех два лица?»